Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро продолжается на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. И в студию пришел мой коллега, обозреватель Олег Обухов. Олег, я тебя приветствую.
Приветствую я тебя, Татьяна.
Ну что, главные и самые интересные, самые важные новости сейчас будем обсуждать. Начнем с чего? Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова не приняла мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». К такому решению пришел суд. Виновность по этому пункту также установлена и по отношению к бывшей подчиненной Комковой и Светлане Шенгерей.
Да, в общем и целом установлено, что на этапе реконструкции того самого здания, бывшего кондитерского, там еще уже был кондитерский комбинат под торговым центром «Зимняя вишня», и выяснилось, что Комкова получила взятку от застройщика и вместе с другими фигурантами дела произвела отмывание полученных денег. Ну, вот, по крайней мере, такая формулировка содержится в пояснениях суда. Также установлена виновность сына Комкова Эдуарда и директора той самой стройкомпании, которая все эти работы производила под названием ИСК «Ресурс». Ее директор Никита Чередниченко. Эта компания проводила реконструкцию здания. Вот по словам судьи, преступления совершены при следующих обстоятельствах. Чередниченко, Комкова, действуя в составе группы, получили взятку в особо крупном размере от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, за незаконные действия, бездействие в пользу Кемеровский кондитерский комбинат при осуществлении реконструкции здания. И еще также отмечается, что Комкова выступала в роли организатора той самой преступной группы, вот из 4 человек. Она же разработала план для того, чтобы, собственно говоря, провернуть это дело и привлекла к его совершению своего сына и директора компании. И их она посвятила в свои намерения и получила, собственно говоря, ту самую сумму, о которой говорится в пояснениях суда.
Ну, то есть вот они прямые последствия коррупции, да? Это та история, та картина, где можно посмотреть, во что это может выльется. Но надо, наверное, напомнить, хотя, мне кажется, нету ни одного человека в России, да и в мире, кто не помнил бы этот жуткий пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Он случился в городе Кемерово 25-26 марта 2018 года. Площадь составила более 1500 квадратных метров пожара, там было обрушение кровли, погибли 60 человек, из них 37 детей, еще 79 человек пострадали. Но, мне кажется, этот пожар, он был таким вторым резонансным в истории современной России, да, наряду с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, при котором тогда погибли 156 человек. Вот если мы вспомним две эти трагедии. Вы знаешь, вместе с тем эксперты оценили средний размер откатов при госзакупках. Вот объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 триллионов рублей, и это эквивалентно трети бюджета России. Вот
сумма
в высшей,
огромная.
Высшей
сумма
школе
огромная.
Экономики. Да, такое
посчитали. Поэтому, собственно говоря, эксперты, специалисты им говорят, что можно какие угодно законы проводить, чтобы они действовали, да, но помимо законодательной базы нужна еще база для того, чтобы за этим, за всем следили, потому что закон, он написан.
Нужна реальная борьба с коррупцией, правильно?
Да, но она ведется, но, по всей видимости, не настолько эффективно. Или, по крайней мере, не хватает сил на все то, что плохое происходит в России.
Нет, ну а еще давай здесь вспомним не только борьба с коррупцией, хотя здесь это тоже, мне кажется, нельзя про это забывать, нельзя это обойти стороной, но это же не первый приговор, который выносится, да, там, в частности, по вот делу, по пожару «Зимней вишни», там несколько фигурантов есть, вот, собственно, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим итоги, да, кому сколько присваивается, там и пожарные получили тоже по, да, какому-то сроку. Уже надо перечитать, какие у них приговоры, но, в общем, это не первое оглашение.
Ну вот я нашел, что руководители тушения пожара торгового центра «Зимняя вишня» признали виновными в халатности, и называется, есть фамилия Бурсин и пожарный Генин. Осудили их на 6 и 5 лет колонии, соответственно.
Но это я к чему? Это я к про пожарную безопасность хотела напомнить, что подводили ведь мы некие тоже итоги спустя время, когда начали оглашать вот эти вот приговоры. Мы звонили экспертам и спрашивали, а что изменилось в вопросах пожарной безопасности, в частности, в тех самых торговых центрах.
И как? Что же сказал эксперт?
Как? Ну, говорили, что выявили достаточно большое, на самом деле, количество нарушений. И вот когда после пожара в «Зимней вишне» начали проверять практически все торговые центры страны, было большое количество нарушений, некоторые устранили, но опять же, а вот как мы можем, ну вот мы с тобой, да, простые граждане,
убедиться,
которые
в том,
ходят в эти торговые центры.
Порядке,
кстати,
да?
Говоря, не так давно в Московской области, это было рядом с Люберцами, пошла я как-то, ну, было по дороге, значит, зашла в торговый центр. Вот я вспомнила тогда эту «Зимнюю вишню», потому что я зашла, поняла, что нет ни одного окна в этом торговом центре, что какие-то куча каких-то навесов, все достаточно такое старое, там не пойми что, и вот правда, я увидела, и я «Зимнюю вишню» вспомнила в тот момент, что вот сейчас что-то где-то загорится, какой-то этот шарик, какая-то эта старая занавеска, которая зачем-то там висит, еще что-то. И, ну, трагедия очень легко может повториться, когда действительно, и там я не вижу никакого плана эвакуации, я не понимаю, куда бежать. Еще вот с этой логистикой сейчас, да, ведь для того, чтобы ты поднялся по одной лестнице, а чтобы спуститься, ты должен обойти там 33 круга сделать, чтобы спуститься, обойти дальше магазины, спуститься на какой-то совершенно уже другой территории и так далее. И вот мне кажется, что тот пример, который я привожу, где я действительно там недавно была, это не единственный, к сожалению, пример того, что существуют какие-то вот эти вот страшные старые торговые центры, где ты не понимаешь, как действовать в экстренной ситуации, потому что ты просто запутаешься, куда тебе надо идти. Но будем только надеяться на то, что мы в такой ситуации никогда не окажемся, и не надо будет искать тот самый злосчастный запасной выход. Он, даже если необходим, он будет всегда открыт, работать, и мы сможем по нему выйти. Это действительно так, но мы будем продолжать действительно следить за там, историей вокруг «Зимней вишни». Я думаю, что еще неоднократно мы будем возвращаться, не только потому, что суд будет принимать то или иное решение, а потому что либо будет какая-нибудь годовщина, либо будут придумывать, может быть, какие-то новые правила в пожарной безопасности и так далее, и так далее. Будем еще, конечно же, не раз вспоминать. В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти. Об этом сообщили в пресс-службе главы Думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Да, по его словам, ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали, естественно, озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодательства. Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека. Все это ни в коем образом не должно быть оправданными никакими благими намерениями или социально значимыми целями. Добавлено также было в его заявлении. Хорошо бы, чтобы этот закон, конечно, реально работал, а не оставался только на бумаге, отмечает общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло.
На мой взгляд, помимо закона, нужно менять систему надзора за учреждениями уголовно-исполнительной системы. Это должна прокуратура делать. То есть должен быть какой-то контроль за всем, что там происходит. И пока этого не будет, можно какие угодно статьи вводить. Это, конечно, позитивно, что ее ввели. Это будет дополнительным сдерживающим каким-то средством от того, чтобы не занимались пытками тюремщики наши. И мне кажется, больше должно быть общественного контроля в этой сфере, потому что очень закрытая такая сфера. И я считаю, это ненормально. Такого не должно быть. И более, мне кажется, открытым должно стать работать система в СИН, чтобы люди могли видеть, что там все в порядке, и каждый мог проверить, в принципе, это.
Ой, вот еще одна очень сложная тема, конечно. А вот общественный контроль, ну а как его организовать? Вот как организовать
кто общественный контроль?
Да, кто в этот контроль должен войти? Как это должно работать?
Кто мнению этого контроля должен доверять?
Вот мне даже, знаешь, просто непонятно. Вот мы перечисляем, да, что в этом законопроекте. Вот там надругательство, унижение достоинства. А что из того, что мы видели в видеоархивах, подходит под надругательство и унижение достоинства? Ну, там подходит все по всем критериям и по всем статьям, которые не указаны счету, да. Здесь. Вот как это понять потом? Как это определить?
Ну, в любом случае, к этому, я так полагаю, что система идет потихонечку, потому что подключаются и наблюдательные советы разного ранга, и Совет по правам человека при президенте России, в частности.
Недавно, кстати, поднимался наша коллега Ева Меркачева, которая участвует в программе «Правозащитники». Она подняла этот вопрос во время совещания с Владимиром Путиным Совета по правам человека. Мы ей очень гордились, мы тут с ней обсуждали это в нашем прямом эфире, наши постоянные слушатели это знают, но потому что это же важный момент. Вот вопрос в том, что Владимирович Путин услышал, и что потом, да, его подчиненные будут предпринимать в этой сфере.
Ну, собственно говоря, не так просто перестроить систему, потому
это,
что
конечно.
Она была построена на одних принципах, теперь она будет перестраиваться, учитывая современные реалии, современные требования. Но вот представители власти, которые совершали пытки, предлагают лишать свободы на срок аж до 12 лет.
А я бы не сказала аж, просто на срок до 12 лет.
А ты хочешь сказать, что ну...
Нет, ну те, кто. Нет, нет, я к тому, что мне кажется, ну, до 12 лет, если человек постоянно принимает участие в каких-то пытках, здесь можно не добавлять, мол, того, ой, как это много 12 лет.
Ну, в зависимости
лет,
от тяжести преступления,
нет, ну, конечно,
если оно будет.
Нельзя всех под одну гребенку, но все равно.
В любом случае. Ну, в общем, увеличивается срок давности по таким деяниям, еще плюс ко всему, что позволяет эффективнее реализовать те самые принципы, о которых мы сейчас с тобой говорили. Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний, это статья 302, или запугивание, статья 286, превышение должностных полномочий. Теперь такие преступления наказываются лишением свободы. Вот те самые 12 лет, о которых я говорил.
Ну и давай напомним, самое резонансное, да, хотя там был еще какой-то новый архив недавно опубликован, уже не из Саратовской области, но видела я сообщение, но почему-то вот такой огласки, кстати говоря, средства массовой информации это не придавали. Но минувшей осенью ситуация, да, в колониях Саратовской области, она оказалась в центре внимания после публикации, значит, видео.
На видеохостинге на одном,
да,
из популярных.
Да, значит, о сексуальном насилии, о пытках осужденных. Сейчас идет расследование, и действительно, буквально несколько дней назад я видела сообщение о том, что еще новый некий архив, уже не из Саратовской области, он тоже был опубликован на сайте ГУЛАГу нет, но почему-то журналисты уже, знаешь, не так яро стали об этом писать, не так яро это обсуждать. Вот видишь, даже я не все детали уже этого не могу вспомнить, потому что увидела, и вот самой сейчас стыдно это говорить, но, мол, того, угу, очередные пытки. То есть вот было уже какое-то к этому, к сожалению, такое отношение. Хотя это реальная проблема, и там целая система, которую нужно менять. А это очень сложно сделать. Федеральная антимонопольная служба начала расследование по требованию Роснефти.
И, как стало известно деловым средствам массовой информации, проверят рост оптовых цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале, которая была отмечена в 2021 году. Аномальный рост, как говорят в Роснефти, начался в августе, когда средняя цена электроэнергии взлетела аж на 26%, то есть практически на треть по отношению к доковидному 2019 году. Нефтекомпании считают, что причиной могли стать и рост ценовых заявок электростанций на торгах на рынке на сутки вперед. Служба уже попросила генерирующие компании и регулятора рыночного под названием Совет рынка отчитаться о ситуации. Но энергетики ссылаются на дорожающий газ, на то, что было очень жарко, на то, что производились ремонты и приходилось восполнять выработку электроэнергии благодаря более дорогому оборудованию и маловодность гидроэлектростанций. В общем, нашлась
очень много.
Масса причин, да. И вот, как отмечают также для сравнения, к августу 2019 года пик был 1500 рублей за 1 мегаватт-час. Это так отчитываются в Совете рынка, в регуляторе. В сентябре показатель подскочил на 17% с лишним, в октябре на 11%. И в целом с января по октябрь накопительным итогом средняя цена по, ну, короче говоря, составила вот те самые рост цен составил треть как раз-таки. И вот одна из причин этих цен, по мнению Роснефти, это возросшие заявки. Потому что действительно электроэнергии в какие-то моменты не хватало. И когда проявляется дефицит на том или другом рынке, естественно, цены начинают скакать.
Но тут еще есть, да, у нас комментарий по этому поводу. Правильно?
Да, есть комментарии.
В Совете рынка добавили, давай отметим, что летом в ценовой структуре предложили предложение ТЭС, произошли изменения. В августе в ремонт выводили относительно менее дорогое оборудование. В результате замещения предложения произошло в том числе за счет включения оборудования с более дорогими заявками, ну, которые находились в прошлом году в холодном резерве или в ремонтах. В Минэнерго заявили, что динамика цен на рынке электроэнергии объясняется схемно-режимно-физическими процессами, конкурентными заявками производителей и принятыми решениями правительства. Ну и давай все-таки услышим экспертное мнение.
С точки зрения директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
Я думаю, что ФАС может решить одно. Цены должны быть ниже на те компании, которые повышают цены на электроэнергию, наложен штраф. И цены снижены, потому что в нашей стране цены являются регулируемыми. И у нас правительство устанавливает цены для поставщиков, ну, для, собственно, покупателей электроэнергии, в том числе и бытовых, исходит из того, что электроэнергия должна расти на инфляцию. Инфляция у нас в этом году 10%. Ну, в общем, соответственно, любое повышение цен на величину выше этой инфляции, оно должно быть обосновано.
Ну, если грубо говорить, то просто это было незаконно, по большому счету.
Это было
счету.
Незаконно.
И
но
вот
посмотрим.
Те, кто вот пошел на такие, скажем так, изощрения, будут отвечать, по всей видимости.
Но ФАС только начала расследование, поэтому мы еще
расследование
посмотрим,
может,
да, какие
будут итоги.
Расследование
может продлиться не месяц и не два. Скорее это всего, точно. Это будет понятно, каким действием, вернее, какие наказания, если можно так сказать, да, последуют для тех, кто... скажем так, воспользовался ситуацией не очень корректно.
Ну, будем следить. Истребитель Checkmate вошел в топ-10 главных достижений года военной авиации за 2021 год. Я ничего не понимаю в военной авиации, поэтому, Олег, ты сейчас для меня откроешь что-то новое.
Здесь достаточно любопытная ситуация складывается. По большому счету, речь идет о новейшем российском легком истребителе 5-го поколения Су-75. Производство, как отмечается, компании «Сухой». Сообщает об этом профильный американский журнал Aviation Week and Space Technology. По значимости, вот обращаю внимание твое, создание вот этого истребителя сопоставляется с первым полетом беспилотного ведомого, первой дозаправкой в воздухе, вот когда еще только были эксперименты по той же дозаправке в воздухе, никто этого не делал, потом показали, что такое возможно.
Ну, то есть это достижение,
это
действительно
достижение.
Важное событие.
И еще, а также беспилотные летательные аппараты. Но дело в том, что по большому счету такого самолета пока еще физически нет. Есть образец. Есть модель, которую показывают, да, что, собственно говоря, и поясняет военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Есть его, как бы сказать, внешний облик. Самолета как такового нет. Он будет однодвигательный, он будет обладать многими качествами, которые есть в Су-57. Да, но более легкий будет, более дешевый будет. И он в основном предназначен для экспорта, потому что Министерство обороны его не заказывало. Это инициатива Ростеха создать такой самолет, чтобы его продвигать на экспорт. Задумка неплохая. Есть образец, который там вывозят на выставке.
Неплохая задумка, вот такая.
Неплохая задумка, да. Говорится, что первый полет вот этого новейшего истребителя вроде как запланирован на 2023 год, начало серийного производства спустя 2 года. Ну, по крайней мере, здесь выложена оценка тех возможностей, которые включены вот в именно этот истребитель. Если все это воплотится и все будет работать безупречно, я надеюсь на это, потому что наши авиастроители действительно хорошего качества производят истребители, самолеты, тогда у России появится еще больше потенциал для того, чтобы...
Преимущество.
Авиация военная российская, да, экспортировался еще с большим...
С большим энтузиазмом, в большем объеме. Да. Ну, запланирован первый полет новейшего истребителя на 23-й год, как ты сказал. Тут, в принципе, до 22-го уже рукой подать. Поэтому до 23-й время пролетит, не заметим. И посмотрим, как все-таки полетит этот самый истребитель. Искусственный интеллект предложили подключить к мониторингу игр. Это предложило сделать подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр.
Ну, предполагается, что нейросети должны сократить время на поиск запрещенной информации. Например, если в игре есть сценарий, сюжеты, которые содержат детскую порнографию, призывы к совершению самоубийства, употребление наркотиков. Если эту идею воплотят в жизнь, то это может повлиять на доступность видеоигр и игровых платформ для пользователей, считают эксперты.
Компьютерных игр, да?
Компьютерных, да. Спасибо за уточнение. И аналитики центра, в частности, предлагают использовать вот этот искусственный интеллект для защиты граждан, в первую очередь и детей, от вредоносной информации, благодаря тому, что будет производиться такого рода интенсивный мониторинг. В качестве примеров такой информации можно привести наличие в игре сценариев и сюжетов, которые содержат детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков в том числе. Они, игры имеются в виду компьютерные, становятся все сложнее, человеку все в результате сложнее ориентироваться во всех этих играх, не то что там ребенку, да и взрослому. И вот та идея, которая была озвучена центром, считается, что поможет более-менее как-то адаптировать рынок видеоигр и предотвратить подобного рода нарушения.
Ну вот говорят, что инициатива хорошая, но есть вопрос в ее реализации. Не до конца понятно, как это все-таки сделать. Вот давай послушаем комментарий. Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта.
Если смотреть на игры различных жанров, то у многих игр появляется очень такой крайне нелинейный сюжет. И в каких закоулочках этого сюжета может быть обнаружен нелегальный контент, это очень сложно понять. И тут даже сам человек не разберется, не говоря о системах искусственного интеллекта. Поэтому инициатива-то понятная, и опасения надзорного органа понятны. Но с точки зрения реализации мне очень слабо представляется, как можно сделать, более того, универсальную систему, которая будет обходить все сюжетные закоулки игры и проверять, нет ли там какого-то визуального или даже аудиального или текстового контента, который необходимо отцензурировать.
Действительно, идея неплохая, и те нюансы, которые отметил Роман Душкин, тоже должны будут учесть разработчики вот этого мониторинга, да, при этом еще там есть такой момент, что алгоритмы, которые будут в этом мониторинге существовать, должны находиться под контролем, надзором человека, чтобы не было нарушения каких-либо прав и свобод граждан.
Ну, то есть для того, чтобы убедиться, что действительно вот та или иная сцена, она может как-то негативный эффект иметь, а не так, что, знаешь, всех под одну гребенку и все компьютерные игры и так далее, не разбираясь, что там действительно, какой был сюжет и несет это какой-то вред или нет.
Да.
Спасибо большое. Татьяна Лазяева, Олег Обухов были в эфире.
Спасибо.